Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я из слушателей «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Альфиру Манапову, заведующему кафедрой пчеловодства и аквакультур Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. Альфир Габдулович, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, ваша фамилия вчера многим читателям попадалась. Я имею в виду тем, кто прессу внимательно читает. Вы вчера нашумели. Вы заявили, что ущерб от массовой гибели пчел, ну, за этой ситуацией мы уже в нескольких регионах России наблюдаем, ну, больше месяца точно. Так вот, вы сказали, что ущерб может составить более триллиона рублей. Или, как мы сейчас вот до эфира с вами, обмолвившись парой слов, поняли, что вот якобы сказали, что на самом деле вы вчера заявили, и действительно ли, ну, стоит так переживать, и действительно ли речь идет об одном триллионе рублей ущерба?
Добрый день, уважаемые радиослушатели, я действительно хотел бы внести некоторую ясность. Вот те нашумевшие цифры по вчерашнему разговору по поводу гибели пчел из контекста нашего интервью выпали несколько слов. И, как говорится, в этом случае он приносит некоторые колориты для тех, кто хочет увидеть какой-то негатив. Мы вели речь о потенциальных медовых запасах в Российской Федерации. Вот если говорить о естественных медоносных ресурсах, которые составляют дикорастущие медоносные растения, в том числе и древесные, вот, допустим, Дальний Восток – это липники, Урал и Башкирия – это липники, а также все другие древесные насаждения, дикорастущие, которых тоже опыляют пчелы, от которых тоже получают продукцию, а также энтомофильные сельскохозяйственные культуры, которые производятся на всех полях и опыляются пчелами, они могут дать условный, потенциальный в этом выражении медовый запас, который составляется, на 1 триллион рублей. И вот приводился пример. Если погибнет 30% пчел, то получится мы полтриллиона потеряем. А если погибнет 60% пчел, то триллион. Но мы говорим об условном медовом потенциале, который может потерять Россия. Но для этого нужно иметь 30 миллионов пчелиных семей. А на сегодняшний день мы имеем 3,5 только миллиона пчелиных семей.
Позвольте, все-таки, извините, что я вас перебиваю, просто вы столько терминов сразу ввели в наш этот диалог. Итак, вы все-таки говорили о том, что этот гипотетический ущерб в 1 триллион рублей, он гипотетически сразу по нескольким параметрам. Во-первых, для того, чтобы такой ущерб нанести, запасы нужно предполагать большими, чем они есть на самом деле, правильно? Ну, то есть туда нужно включать и ну, вот, некую фермерскую работу, и мед, который в диких условиях дикими пчелами производится. Вот.
В этой связи нужно отметить, вот мы выделяем энтомофильные сельскохозяйственные культуры, вот куда доступны медоносные пчелы. И вот эта база, та, которая дает общее количество меда, доступное пчеловодам, мы на сегодняшний день производим порядка 60-65, ну, от силы 70 тысяч тонн в год меда. Вот представляете, этот какой потенциал мы получаем по сегодняшним меркам с теми пчелами, которые есть в Российской Федерации. Ну, умножьте, математика не очень хитрая здесь, умножьте его, если по рыночной стоимости килограмм меда взять условно 500 рублей, то получится цифра в районе 30-35 миллионов, которые производятся. Но мы же должны говорить по себестоимости производимой продукции оценивать. В этом случае он уменьшается наполовину. Вот представляете, какое количество в обороте может идти речь о деньгах и о производимом меде. И вот в этом плане, если говорить о других продуктах пчеловодства, которые еще никто пока не говорит, вот по оценкам специалистов, в частности, помимо меда, получают ведь другие еще продукты пчеловодства.
Да, и попытаемся подробнее об этом говорить
вот
позже.
Какие это продукты пчеловодства, в частности? Обязательно мы должны говорить о пыльце. Это пыльца производится тоже пчелиными семьями. Вот примерно по оценкам различных учреждений, это количество составляет в районе 8-10 миллионов рублей. Вот представите, да, вот такую цифру?
8-10 миллионов
рублей? 12 миллионов.
Миллионов рублей?
Миллионов, да, рублей.
Это пыльца, очень
это
мало.
Пыльца. Но почему мало? Потому что энтомофильные сельскохозяйственные культуры не все могут дать пыльцу, и не все пасеки производят его на то количество пчелиных семей. Помимо этого, производят маточные молочко специализированные.
Если позволите, давайте вот к прочим продуктам пчеловодства обратимся позже. Это будет уже такая научная часть, может быть, нашего разговора, или около научная, говоря о моем вкладе. Все-таки то, что сейчас происходит с пчелами. В тех же публикациях вчерашних, где якобы вам приписывали заявление об ущербе в 1 триллион рублей, там говорилось о том, что 60% пчел в хозяйствах в российских уже погибли. Об этом заявил председатель Союза пчеловодов Алтайского края. Возможно, он говорил строго про Алтайский край, кстати, не про все регионы. Насколько это достоверно вам кажется?
Значит, по оценке, опять-таки, тех регионов, которые обратились, это процент неполный, о котором мы говорим. То есть эта цифра может быть завышенная, так как если вот с республики Башкортостан обратились из 10 районов, а в этих районах по 5-6 пасечников пострадало, это не говорит о том, что до 60% пчелиных семей пострадало в этих регионах. Процент может быть складываться возле тех посевов энтомофильных культур, в частности, масличных культур, которые на сегодняшний день в разы, как говорится, увеличились их посевные площади. Вот в этих местах, да, действительно, может идти сплошная гибель. Она была и связана, в первую очередь, с тем, что здесь стали применять ядохимикаты, пестициды нового поколения, которые как раз сделали бум не только у нас в стране, но и за рубежом. Вот если идти на 8-10 лет назад по этой части, неоникотиноиды, вот этот новые пестициды нового поколения, в европейских странах, в частности, в странах Европейской ассоциации, такой же шум наделали.
Там погибли... Это касается тоже гибели пчёл.
Гибели пчёл, да. Погибли в этом случае в Германии до 60% пчёл, в Голландии 50%, во Франции 45-50%, в Канаде.
Что удивляет? Вы когда говорите об этих цифрах, вот я так представляю, для любой другой индустрии, если бы, там, скажем, главные производительные силы этой индустрии, любой, сократились бы на 50%, как вы говорите, про пчел, это бы означало гибель индустрии. Но вы об этом говорите, ну, не то чтобы совсем уж спокойно, но так, как будто бы
да
это не ведет к...
Да нет, с содроганием в сердце мы говорим об этом, потому что гибель пчел видит специалистам, и те, кто готовит кадры для этой отрасли...
Но все-таки минус 50% от основной производительной силы индустрии, это разве не означает ее гибель?
Да, но пчеловодство такая отрасль, которая способна сама воспроизводиться и восстанавливаться. Вот потенциал пчелиных семей настолько высокий, то, что мы теряем ежегодно потери пчелиных семей, мы можем восполнять их разумным разведением этих пчелиных семей, так как за летний сезон мы можем от одной пчелиной семьи до 5-6 получить новых семей. И вот в таком плане, если идти по воспроизводству, мы можем восстанавливать. А но если ежегодно будет происходить большой отход, мы же не будем успевать восстанавливать. Вот в этом плане страны Европейской ассоциации быстро поняли это. И на государственном уровне у них вот это новое поколение пестицидов запретили. 8 лет назад уже они не стали применять эти ядохимикаты.
На каком этапе у нас эта работа?
Вот эта работа как раз начинается в Российской Федерации. Только в этом году полностью, полный масштаб заявили о необходимости бороться с этим явлением.
Вы будете бороться именно с этими, с теми, кто применяет эти пестициды, вы будете настаивать на том, что поля вот этих масличных культур, я так понимаю, вы про рапс в основном говорите, что поля должны сокращаться, чтобы объемы использования пестицидов сокращать. В общем, вы в каком направлении?
Вот в этом плане мы должны найти платформу такую, в которой должно быть выгодно всем. Вот если фермерам, агрохолдингам, государство раздало землю, они же не дали им для того, чтобы травить все, что вокруг летает или, как говорится, и опыляет. Живет. Им же не дали с такими правами владеть землей. Вот в этом плане муниципальные территориальные образования должны наладить контакт таким образом, чтобы биоразнообразие было сохранено не только пчелиные семьи, с которыми пасечник приезжает для опыления этих культур, но и одиночные насекомые. Они же тоже прибавку урожая нам дают. Вот если дикоросы, те, которые опыляют одиночные дикие пчелы, они погибнут в этой же сфере, что у нас увеличится производство продукции пчеловодства? Нет, мы потеряем, конечно. Вот если говорить о количестве получаемой продукции, вот по оценке наших учителей, корифеев пчеловодства, в частности, Аветисяна в этом отношении, он подчеркивал, что прямая продукция, если мы получаем, допустим, условно говорим, 100 миллионов рублей мы можем получить дохода от всей отрасли пчеловодства, то растениеводство, да, 100, растениеводство получает в десятки раз больше при опылении пчелами. За счет повышения урожайности, за счет повышения качества этих непосредственно получаемых продуктов. Считайте, а что мы не хотим, что россияне получали здоровую пищу? И вот вы представьте, на вот эти поля, которые сейчас, не соблюдая дозу, непосредственно вносятся эти гербициды, пестициды, ведь на этих полях на следующий год могут посеять пшеницу, рожь, другие культуры. А какую мы получим тогда продукцию? Пшеничную, другую. Что мы, россиян, должны травить из-за того, что вот эти поля были обработаны неоникотиноидами нового поколения? Вот в этом плане муниципальные территориальные образования должны наладить жесточайшую именно проверку контроль и обоснованность применения этих ядохимикатов.
Слушатели наши примерно в этом же направлении размышляют вот о том, о чем вы как раз и говорите. Например, 487-й пишет на СМС-портал, как оценивается негативный эффект от отсутствия опыления. Там ведь урожайность снижается на сельскохозяйственных культурах. Но вот ровно об этом сейчас Альфир Габдулович нам рассказывал. Я напоминаю, что можете к разговору присоединяться. У нас для этого Telegram. Пишите туда, говорит МСК-бот. У нас СМС-портал +7 925 48 94 8. Звонки в прямой эфир тоже готовы принимать. 7373948 номер для звонков в прямой эфир. Но тут слушатель 812, он предполагает, что вы, когда говорите об объемах рынка нашего продукции пчеловодства, вы все время говорите про миллионы. Вот вы сказали там 100 с чем вы сказали миллионов?
100 миллионов, может, условно.
А все-таки, а каков реальный объем, если...
Реальный объем на сегодня производимой продукции, если мы говорим об отрасли пчеловодства, который получают пасечники Российской Федерации, он может составить, вот если мы говорим, перекупщики имеются, по себестоимость, то в этом случае только медовая продукция может оцениваться примерно в 15 миллионов рублей.
Но... Вы точно не путаете миллионы и миллиарды?
Нет.
15 миллионов?
Миллионов, да. Ну, мы так, же слушайте, с вами подсчитали.
Это очень странно, потому что, ну, то есть 15 миллионов, это получается, ну, не знаю, не средний предприниматель, но средний и очень успешный предприниматель, у него обороты такие годовые, 15 миллионов. А вы говорите про целую индустрию.
Вот посмотрите, да. Подсчет ведь прямой. Вот по статистическим данным, это Министерство сельского хозяйства, на их портале опубликовано 65-70 тысяч может производиться тонн меда. И вот в прошлом году 65 тысяч тонн меда было получено в Российской Федерации. Опять-таки, на 500 рублей среднюю рыночную стоимость умножьте его, и мы получим 30-35 миллионов рублей. Вот цифра же, она складывается, а если мы по себестоимости говорим, себестоимость 200 рублей, да, килограмма меда, он уменьшается наполовину, и мы получаем порядка 15 миллионов рублей от этой индустрии. Но мы же понимаем, что в одном месте продают не 500 рублей, а, допустим, больше. Да, если с экологическим значением идет этот продукт, может оцениваться и в 1000 рублей. Это в зависимости от того, где производился, в каком регионе и как котируется этот мед, каково его качество. И вот в этой сплошной части, когда мы говорим об условном медовом потенциале и количестве пчелиносемей, вот это не нужно путать, и ажиотаж не нужно вводить. Так как и триллион рублей, которые мы ведем подсчет, об этом написаны монографии даже, есть вполне реальные по конкретным цифрам рассчитанные цифры, которые указывают, что в Российской Федерации мы можем производить при наличии 30 миллионов пчелиных семей, вот на то количество располагаются медоносные ресурсы у нас, мы можем произвести эту продукцию на триллион рублей. Но вот из этого контекста выкинуты были слова «условный медовый потенциал Российской Федерации», и в эфир выходит другая цифра.
Понимаете, вопрос, как? Тогда вот те объемы, которые там... ну, стоимость которых исчисляется десятками миллионов, что, в общем, опять, для индустрии, мне кажется, это очень мало. Почему есть потенциал производить на 1 триллион и, возможно, более, а производится вот столько, сколько производится? Это удовлетворяет полностью все потребности рынка или почему это так?
Значит, в этом отношении мы должны указывать другие направления. Энтомофильные сельскохозяйственные культуры наиболее доступны для пчеловодства. Вот мы опыляем их, вывозим на поля пчелы и так далее. А вот другая часть, которая пчелам недоступна, многие регионы те Дальнего Востока, которые располагают лепниками, дикоросами так называемыми и так далее, подъездными путями они не снабжены. И в этом плане этот общий медовый потенциал, который обсчитан по данным сельскохозяйственной статистики Министерства сельского хозяйства за счет полей, имеющихся лесов, всех категорий медоносных ресурсов, составляет на 1 триллион рублей. Вот эту категорию нельзя путать. Общую доступную возможность и ту, которую мы берем на сегодняшний день.
Прошу прощения, но просто очень много слушателей, я, в общем, тоже с ними, наверное, готов соглашаться. Они говорят, что, возможно, мы все-таки с арифметикой что-то путаем, потому что, может быть, вы не о там, 65 тоннах говорите, а 65 тысячах тонн производимого меда. Потому что, ну, вот здесь очень много людей просто пишет и приводит свою арифметику, и все-таки у большинства получается, что речь идет не там о сотнях миллионах рублей или 65 миллионах рублей, а вот о миллиардах. Нет? Я понимаю, что это звучит навязчиво, что я уточняю так многократно.
Нет, вы правильно
очень,
говорите.
Очень многие
вот
об этом
мы
пишут.
Должны всем разъяснить. Давайте. Вот эту часть. Ведь на портале Министерства сельского хозяйства идет официальная статистика. Так. И по этой статистике, которую она выдает, она складывается из данных всех регионов.
Да-да-да.
Согласны с этим?
Да.
И там эта цифра 65... тысяч тонн. Поэтому как мы его можем изменить? Если это только вот по аналогии с тем, что нет неучтённые пчелиные семьи, да, действительно, перепись вообще пчелиных семей показала, что у нас 3,5 миллиона пчелиных семей. Но с учетом роста количества пчелиных семей, вот сейчас было, наметилась эта тенденция, 5 лет тому назад мы эту цифру имели, она сейчас изменилась. Но вот такое негативное явление, которое сегодня мы регистрируем, опять вызывает снижение количества пчелиных семей. Вот что, в этом 60... плане этот момент должен не популистически играть свою роль, а все-таки должны приносить те позитивные цифры, о которых публикуются официальной статистикой.
Я все-таки в каком-то прям арифметическом напряжении пребываю. 65 тысяч тонн – это 65 миллионов... Нет, 65 тысяч тонн – это 65 миллионов килограмм, нет? Не так получается? Да. 65 миллионов килограмм. Средняя стоимость килограмма 500...
500 рублей, 500 да.
500 рублей. Но это как минимум мы уже получаем 65 миллионов. Ну, 65 миллионов умножить на 500, это точно уже не 65 миллионов рублей. Просто вот...
Ой, действительно, да. Действительно, вы правы. Господи. Да, действительно, вы правы. На один, так, на два знака мы должны сделать запятую, поставить это правильно.
Минимум. Ну да. Вот, и мы так приходим к миллиардам все-таки, а не к
да,
миллионам.
Да, да, в этом плане, да.
Уважаемые слушатели, мы с вами, наконец, добрались до этой идеи. Слушайте, да. чтобы... Еще раз, давайте тогда проговорим эту цифру. Объем рынка получается 65...
Тысяч тонн.
Тысяч тонн. Это 65 миллионов килограмм. Это все мы умножаем на 500. Давайте я пока слушателей приглашу к разговору. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Давайте не только по арифметике. С арифметикой уж как-нибудь, видите, здесь перетоптались, более-менее разобрались. Давайте теперь по существу, во-первых, и обозначенной проблемы, да, гибель пчел сейчас в России. Ну и какие-то вопросы вас, как потребителей, а возможно и как пчеловодов тоже волнуют. 7373948, номер для звонков в прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм, говорит Москва, говорит МСК-бот, можно писать туда. Ну, слушайте, ну не корите нас за эти арифметические упражнения, много тут соображений на этот счет, так бывает. Видите, зато я добрался все-таки до сути. У вас получилась какая-то цифра? Так, ну, я не смогу к вам подойти, давайте попробуем. Так, 65 и 3 нуля у вас на калькуляторе. Добавляем еще 3 нуля. Так, делим, вы умножаете сейчас, да, умножаете на 500, равно 3, 2, 5 и 1, 0. Вот так вот считают наши калькуляторы. Что в данном случае значит литера Е или И? В общем, это точно получаются миллиарды. 3,2 миллиарда рублей объем рынка. Даже если мы округляем, 3,3 миллиарда. Да. Наушники надевайте, пожалуйста. Я напоминаю, что Альфир Манапов, заведующий кафедрой пчеловодства и аквакультуры Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева, сегодня с нами. У нас до новостей около 3 минут. Основные какие-то вопросы вслух сможете задать после новостей. Сейчас, думаю, буквально одну реплику от слушателя сможем принять. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Я вот с Нижегородской области, Владимир, да. меня зовут. Я в марте месяце писал прокуратуру бумагу по поводу опыли, то есть, ну, поля обрабатывают, чтобы предупреждали. До сих пор, вот до сих пор, с марта месяца мне не было с Нижегородского ветнадзора или кого-то никаких бумаг. Почему так? Сослались на район Дивеево. И все. А Дивеево тоже пропустило мимо ушей.
Понятно. Ну, Альфир Габдулович примерно про это говорил, что на муниципальном уровне должны эти вопросы решаться, и сейчас в этом направлении все стараются работать. Просто чтобы подвести итог нашим арифметическим упражнениям. Во-первых, Е в результатах, которые выдает калькулятор, это экспонента. Спасибо, Владимир Грачев. Следующая наша благодарность Ивану Силаеву. Там получается результат 32 миллиарда 500 миллионов, вот так да, получается.
Да.
Это уже больше похоже на серьезную индустрию, о которой как бы интересно да. разговаривать. 32 да. миллиарда 500 миллионов. Да. Хорошо. 7373948, ну давайте, пара минут в этой получасовке у нас тоже есть. Прошу, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот влияет ли на пчеловодство те аэрозоли, содержащие барий и стронций, которые распыляют вот у нас с авиационных нашей техники, так называемые химтрейлы. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Пожалуйста,
да, если готовы отвечать.
Значит, если распыление идет воздушное, то они попадают, опять-таки, на все виды растений. При этом пчелы приносят с собой не только нектар, имеется в виду, но и пыльцу, отяжеленную этими солями тяжелых металлов, которые являются канцерогенами. В одном случае это пагубно отражается на самой пчелиной семье, а во-вторых, о качестве продукции мы должны говорить. Качество продукции, обогащенной тяжелыми металлами, мы не должны допускать для продажи уже. Вот два аспекта в этом случае, которые понесет ущерб пчелы.
Слушайте, а перед тем, как продукция попадает в продажу, какие стадии контроля она проходит, если мы говорим строго про мед?
Значит, если говорить о контроле качества продукции пчеловодства, то здесь нужно отметить одно. Ветеринарные лаборатории, которые имеются на местах, выдают сертификат о том, что какое имеется у нее качество.
Ветеринарное лаборатория.
Ветеринарное свидетельство. Оно и является обязательным документом для представления на рынках своей продукции.
О прочих каких-то контрольных мероприятиях, которые наверняка тоже есть, мы уже поговорим в следующей получасовке. Напоминаю, с нами Альфир Манапов, заведующий кафедрой пчеловодства и аквакультур Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. Вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
11.34, меня зовут Сергей Рыбко, мы продолжаем разговор о пчеловодстве, его проблемах, ну и каких-то аспектах этой истории, этой темы. Беседуем с Альфиром Манаповым, заведующим кафедрой пчеловодства и аквакультур Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. С арифметикой закончили. Объем рынка медовой продукции в России 32,5 миллиарда рублей, вот. Давайте на этом с арифметикой притормозим. По поводу контроля качества. Вот вы сказали, что ветеринарные лаборатории выдают некие сертификаты. Они их выдают и предприятиям крупным, и частникам, вероятно, да если те хотят свою продукцию продавать. Самое такое медовое, наверное, место в Москве со времен правление Юрия Лужкова, это ярмарка меда в Коломенском, и слушатель прямо так и ровно про нее и спрашивает. Можно ли верить сертификату качества лаборатории, находящейся на ярмарке в Коломенском? Да и в Москве, в любом месте, где законно торгуют медом. Вот ярмарки, некие мероприятия большие медовые, которые вот Лужкова во главе города уже давно нет, а как его наследие, эти мероприятия действительно до сих пор проводятся, и везде, и много где можно видеть постеры, плакаты «Ярмарка меда», никогда там не бывал. Про эти мероприятия что вы готовы сказать, насколько тщательно анализируется экспертами продукция, которая представлена на таких ярмарках?
Вот надо отметить, во-первых, что такие мероприятия, они нужны для того, чтобы пчеловоды напрямую продавали свою продукцию. Это вот с одной позиции очень хорошо продуманное мероприятие для того, чтобы рынки столицы или москвичи получали качественную продукцию напрямую от пасечников. Ведь смысл был его вот такой. По качеству, которое они проверяют. Пока по сертификации, которую они там выдают, она по перечню проходит. Но вот насколько методики оцененные или утвержденными методиками они работают, насколько качественно выполняется, мы не можем полностью о них вот так говорить, так как это должно проверять Роскачество их. И в этом плане, если вывешено, то есть сертификат на каждом торговом месте представлен, то это означает, что это проверенная продукция прошла.
Ну, слушайте, Роскачество непосредственно... это же коммерческая структура. Вы, наверное, про Роспотребнадзор говорите.
Роспотребнадзор, да, в этом плане. По всей видимости, вот вчера, когда проводили слушание по этому вопросу, некоторые эксперты говорили, что вот в Москве все виды ярмарок, все виды торговых учреждений, в которых реализуется медовая продукция, если я не ослышался, Коряков говорил в этом отношении, то можно отметить, что здесь 80, как он говорит, 90% какой-то части пахнет фальсификатом.
80?
Вот, да, 80% он назвал такую цифру.
Фальсификат до какой степени? То есть совсем не мед или скорее там продукт на основе меда, который позволяет
действительно, это продукт на основе меда. Вот иногда говорят, натуральный мед лучше продать за 3 дорого, чем его разбавлять патокой или другими добавками, который может, с одной стороны, ухудшить его качество, а с другой – снять имидж его и доброкачественность этого продукта.
Дайте совет, простой, практический, для потребителя. Самый толковый подход для того, чтобы купить самый настоящий мед. Как действовать?
Для того, чтобы самый натуральный мед купить на рынках, вы должны довериться своим чувствам, проводить правильно органолептическую оценку.
То есть все надо пробовать?
Совершенно верно, все надо пробовать.
Но для этого нужен какой-то опыт. Я вот, например, не медоед. Я, честно говоря, ну пахнет медом и пахнет.
Нет, не только пахнет медом. Некоторые меда вообще не пахнут и запаха не издают. Вот, например, есть такой так называемый акациевый мед, который очень полезен для нашего с вами организма, в особенности для зрения. И люди, болеющие даже поджелудочной железой, у которых подвержена воздействию сладких слоителей таких, она может в этом случае пострадать, если не такой мед мы будем потреблять. Если фруктозы много содержится, и таким, кто болеет сахарным диабетом, можно такой продукт отведать, как говорится. Ну, а если мы говорим о качестве и как вот его своими вкусовыми рецепторами правильно оценить, то здесь есть такие правила. Если Давайте. Вы пробуете мед, положите его обязательно на язык, и чтобы слизистой полости, ротовой полости, она непосредственно растворилась. В этом случае на глотку, на гортань поступает этот продукт. И если незначительное першение и жжение, которое происходит, вы ощущаете, это один из показателей натуральности меда. То есть этот продукт прошел через цветковый механизм и достался пчеле. Не через сахарный сироп, так называемый, получился этот продукт. Не через бодяжный, так разводимый такой мед, у которого не будет терпкой такой
ощущения. Понятно, то есть нужно дожидаться жжения и
серпости. Да, непосредственно. Окей. Сразу не проглатывая его, непосредственно ощутить. Вот много было таких случаев. К нам на кафедру пчеловодства обращается, допустим, принесли возле метро купили мед, возле дома купили, говорят, почти что за бесценок, но трехлитровую банку, допустим, купили за 700, за 800 рублей, и говорят, чуть только постояла она, начинает отслаиваться. Да. Видите, и в этом случае вот подмешивание и так далее незрелого меда здесь налицо.
Слушателям напоминаю, что можно к разговору присоединяться. Номер 7373948. Это для звонков в прямой эфир, код 495. Альфир Габдулович, наушники, пожалуйста, надевайте. 7373948. Прошу ваши вопросы в эфир. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Костя из Митина. Да. Смотрите, у меня, ну как, регион не медоносный, можно сказать, Липецкая область. Так. Вот, раньше у меня там все деды занимались, у них были пасеки, потому что раньше было большое стадо, для него выращивали клевер. У нас такой обалденный клеверный мед был, очень вкусный. Вот, а за последние 2 года начали выращивать в промышленных масштабах сахарную свеклу и чем-то ее таким обрызгивают, что вот в этом году у дядьки из 6 ульев один остался.
Вот.
Вот, и как бы очень печально. Ну, а раньше было производство, вот у меня делал он с 4 ульев, у него получалось 2 таких хороших бетона меда, и ели мы только этот мед, потому что он вообще не сравним с тем, что можно купить. Он прям совсем другой.
А можно вопрос? Вот дядя ваш, у которого 1 улей остался, он прежде пчел держал для заработка или это хобби, забавы ради?
Он сам в деревне живет, то есть у них в семье было принято, что это ему еще от, наверное, прадеда достались эти ульи. И, ну, как бы, вот оно по накатанной идет, и идет, всегда держали, и он держал. Ну, для себя, нет, он на продажу только вот родственникам продавал, ну, и то там
Понятно.
Своим ценам посмешным.
Спасибо, это хорошая иллюстрация того, насколько пчеловодство, в принципе, связано с остальными отраслями сельского хозяйства, не только, собственно, с какими-то посевами, которые необходимо опылять, но вот животноводство, прямое влияние взаимное одного на другое. Готовы как-то комментировать или
да,
просто
дальше двинемся? Да, можно комментировать, пожалуйста. В этом плане. Вот раньше, вот спасибо пчеловоду, который вот, вернее, нашему слушателю. Собеседнику, слушателю, то, что он такой вопрос поднимает. Раньше ведь действительно через каждый дом могли встретить пасеку в деревнях, те, которые рядом находятся с посевами, допустим, донника, гречихи, испарцета, и всегда производился хороший мед. Не говоря уже о клевере, который всегда рос и мог давать добротный, хороший урожай. То есть, если мы говорим о тех культурах, которые произрастали и производился из них мед, это небо и земля по сравнению с сегодняшним положением, так как пестициды в том случае применяли только те допустимые, и о других новых так называемых пестицидах и речи не шло. Я понимаю сегодняшний вот разговор о том, что возделывает свеклу, действительно сахарную свеклу, и они тоже обрабатываются пестицидами для того, чтобы химпрополка сорняков прошло.
Вопрос. На сегодняшнем этапе основной объем производимого в стране меда – это небольшие частные хозяйства, так? Это не промышленные предприятия с там десятками или даже сотнями
ульев. Да, да. Но на сегодняшний день основная масса пчельных семей находится в частных руках.
Да-да-да,
так как вопрос. Государственное учреждение в этом отношении, колхозов, совхозов, так называемых, так нет, уже нету.
Частник частнику рознь, то есть можно действительно у себя во дворе держать несколько ульев, а можно как бы свое предприятие затевать.
Да, такое, конечно, проходит.
Но этого меньше, то есть в основном это частники, которые частники, несколько ульев у себя,
да,
просто имеют.
Да, от нескольких ульев. Есть, конечно, можно приводить примеры и тысячу пчельных семей имеют, и до 300 пчельных семей имеют, но в основном в своей массе это приусадебные участки, в тех, которых 10, до 10-20 пчельных семей содержат непосредственно наши товаропроизводители.
Вопрос. Когда мы видим в магазинах какие-то товары, например, косметические, ну, либо просто некую продукцию, которая себя манифестирует как такую невероятно полезную и целебную, там упоминаются слова мед, прополис, какое-нибудь маточное молоко, воск и так далее. Вы готовы рассудить, насколько это действительно продукты, в которых содержатся натуральные компоненты? Или это просто маркетинговые ходы и даже, может быть, имитация этих продуктов? Ну вот если написано на зубной пасте, что она содержит прополис, каковы шансы, что там действительно прополис содержится?
Да, в отношении прополиса мы можем сказать, действительно там содержится прополис. Сейчас пошли новые разработки, связанные с тем, чтобы мы могли новые направления в этой индустрии сделать для человека, обезопасить его. Почему прополис? Потому что это естественный природный антибиотик, на которого нет привыкания микроорганизмов. И вот чтобы в ротовой полости, ощущая его не с помощью этих непосредственно тех реагентов, которые находятся в зубных пастах, если его обогатить непосредственно прополисом, он приобретает на порядок выше качество свое. И в этом плане надо только приветствовать такие. Мы считаем, что эти разработки, которые идут в производство, они на сегодня на полках стали появляться.
Пчелиный яд как продукт, где используется, действительно ли он целебный?
В этом плане уникальный это продукт. Иногда мы говорим, пчела вот жалит, некоторые говорят, кусают. Ага. Пчела никогда не кусает, она только жалит жалоносным аппаратом. В этом смысле, даже умирая, пчела может принести человеку пользу. Вот атеросклероза сосудов, сердечно-сосудистая недостаточность, межпозвоночные мениски, которые
так
вот...
каков эффект? Просто кровообращение в точке нет, нанесения в этом, яда усиливается?
В этом смысле пчелиный яд находит свои мишени, это те клетки, которые мало репродуцируют те вещества, которые нужно стабилизировать в организме. Вот, например, стираются межпозвоночные мениски, где хрящевая ткань содержится. Так. Или окостеневает она. Вот при получении в качестве лекарства пчелиного яда, вот эти точки находят именно действующие вещества пчелиного яда, и эти позвоночные мениски начинают обратно нарастать до прежних уровней. В этом случае вот как раз один из эффектов лечения. Сколько таких заболеваний? Ведь мы должны не только лечить, но и профилактировать их. Если пчелоужаление входит в практику на сегодняшний день, и продукция на основе пчелиного яда начинает входить непосредственно в профилактических целях, это только мы должны приветствовать.
Просто подводя черту под этим разговором, разговор о целебности пчелиного яда – это не какое-то там стариковское наследие такое полумистическое. Не миф, это работает.
Да, это работает.
И медиками это проверено, всё доказано.
Все проверено и доказано также.
Окей. Напоминаю слушателям, можно присоединяться. Для этого у нас телеграм-канал «Говорит МСК-бот», смс-портал +7 925 48 94 8. Для звонков тоже время будет. Сейчас очень конкретный вопрос от слушателя Станислава. Скажите, расскажите, пожалуйста, про черно-кленовый мед. У нас спор, есть ли он вообще. Это что-то специфическое?
Вот я присоединюсь, конечно, к тому, что есть он или нет. Он есть, но не в таких больших количествах.
Что он такой? Я впервые об этом слышу.
Черноклен. Ага. Это вот древесное растение, от которого во время цветения получают нектар пчелы. Но его в небольших количествах. Обычно пытаются его как много преподнести. Опять-таки, под его личинкой могут выдавать разные виды медов. Зачастую это лесное разнотравье может под этот непосредственно вид меда преподноситься, и надо быть осторожным в этом плане. Если вы знаете, что пасечник находится в районе, там, где есть такое насаждение, угу, там можно этот вид меда получить его взять в обиход.
А почему вокруг этого вообще такой специальный разговор? Этот мед обладает какими-то свойствами, которые прочим медам?
Нет, в этом плане он тонизирует биохимические процессы в любом органе. Вокруг него ажиотаж не может быть. Все виды медов, даже вот возьмите, пожалуйста, те меда лесного разнотравья, полевого разнотравья, они однотипные по воздействию, но так как здесь его производят в малом количестве, из-за этого всегда вокруг них происходит вот такой ажиотаж. А ты знаешь, что такое черноклёновый? И вот с этого и начинается такой разговор.
Приглашаем теперь к разговору слушателей. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Пожалуйста, вы с нами. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, феномен прошлого года объяснить. Июль в средней полосе России. Погода нормальная была. Все цвело, я имею в виду разнотравья. А взяток был только поддержкой. Как такового главного взятка не было. Что было в прошлом году?
Слово взяток нам объяснить еще тоже, что
это. Да. В прошлом году вот в это время прекратился медосбор. Так как, мы говорим, иногда жара, иногда дожди в разных регионах по-разному шло, или смывало, или высыхало, или кратковременные ночные похолодания. В этом случае нектарники не открываются, как положено, и выделение нектара не происходит. Все звонки к нам приходили, что же делать такое? Мы говорим, ждите, сейчас пойдет вторая часть медосбора, и действительно, август был такой благоприятный, в этом случае те пойменные насаждения, которые находились в поймах рек, там, пастбищах такие, стали давать второй вид, второй урожай в этом плане. Скосили, допустим, донник, вторая отава пошла, и вот такие частные примеры показали, что те, кто сохранил силу пчел, не подвергся чересчур агрессивному воздействию, если не отравились они, сохранили рабочее состояние, они производили мед. В этом плане вот такой феномен произошел в прошлом году. Но в этом году, не скажешь, что благоприятно по этому показателю, по погодным условиям.
Вопрос такой меркантильный, не очень ловко к нему подступаться. Смотрите, сколько стоит покупка и содержание улья на один сезон вот любителю неофиту? Вот человек сейчас нас наслушался и решил, что я, пожалуй, готов попробовать, у меня есть приусадебный участок, есть какие-то средства. Вот во сколько это может обойтись? То есть покупка улья с семьей и там содержание в течение сезона. Сколько это может стоить?
Да, вот это меркантильный вопрос, конечно, да, на самом деле. Ведь на разных регионах, в разных рынках может быть стоимость
Московская
меняться.
Московская область.
Ну, в Московской области, если говорить о средневзвешенных ценах, то ульи могут обойтись в 3,5-4 тысячи рублей. Ульи допустим, Даданеблатта или многокорпусные в соответствии со всем снаряжением. Угу. Ну и плюс к этому саму пчелиную семью в районе 5-5,5 тысяч рублей добротную, со справкой только, хорошую пчелиную семью. А если купить пчелопакет, то можно чуть дешевле получить его.
Ну то есть, давайте совсем огрубляя, ну вот 10 тысяч заложить 10 000, на эксперимент.
Да, на эксперимент нужно. Вполне вероятно. Но пчеловодство такая отрасль, в год вкладывания он сразу возвращает этот заложенный ресурс.
Ну, это если доживет вся твоя семья и вообще даст тебе какой-то урожай.
Обычно, вот я уверен, человек, который нас слушает, он думает, я произведу его не для продажи, а для себя. В этом случае он окупает и здоровье, и сахар не приобретает, и всю зиму, потребляя продукты пчеловодства, спокойно всю ту непосредственно сладостную продукцию, которую мог бы купить в магазине, он не будет приобретать. И вот пример к тому, что вот мы говорим о пользе продукции пчеловодства. Вот вы знаете, если мы получаем цветочную пыльцу, как вторую продукцию от пчелиной семьи, употребляя чайную ложку этого вида продукта, вы в дневном рационе можете полностью исключить мясные продукты. Вот по калорийности, что такое цветочная пыльца, продукт пчеловодства. Или ту же пиргу, которая пчелиной семье, которая получается превращением цветочной пыльцы в пчелиный хлеб, именуемый пиргой. Аналогичное действие действует на организм. Представляете, сколько уникальных возможностей заложено в одной пчелиной семье?
Принимается. У нас около 5 минут остается. 7373948. Готовы вас пригласить к разговору. Здравствуйте. Вы в эфире?
Здравствуйте.
Да.
Ой, алло, здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, а какой срок годности у меда?
Очень хорошо.
Ой, очень хороший животрепещущий вопрос. Здесь зависит от условий хранения. Вот, например, если хранить его хорошо при температуре 14-18 градусов, обычно при 14 градусах, но в обязательно должно быть в затемненной посуде и не на свету, то в течение года спокойно все свойства пчелиного меда сохраняются. Но если вы ставите на окно, где доступны солнечные лучи, насквозь проходящие солнечные лучи, или если вы купили на дороге, продают мед.
Где он под солнцем стоит.
Вся под солнцем стоит. Вот эта часть продукции уже лишена многих положительных свойств. То есть его нужно сразу съедать, если вы его купили, не сохраняя более 2 месяцев, 3 месяцев даже.
Важный момент. То есть нужно хранить в светонепроницаемой таре. Просто его продают вообще в основном, именно в чем-то прозрачном, чтобы все насладились видом этого меда, какой он прозрачный и славный. Нет, нужно тут же переливать во что-то непрозрачное.
Если уж нет такого, то вы в темное место сказать, должны поместить. Не у всех же темная посуда такая будет. Или в закрытом посуде, которым обычно сладости и подают.
7373948, номер прямого эфира. Здравствуйте, слушаем.
Здравствуйте, да. Это Лариса. Спасибо огромное, Сереж, я вам говорю, за прекрасного гостя. Столько мы выслушали полезного, столько хорошего. Спасибо вам за передачу.
Спасибо вам. Вопрос,
что пожалуйста. Что у нас есть? Всего доброго.
Спасибо. Это просто вот вам благодарность.
Спасибо.
Давайте к вопросам, раз уж у нас эксперт в студии, все-таки лучше эту часть нашей задачи выполнить. Здравствуйте. Вы в эфире?
Добрый день.
Да.
Хороший эфир, да, еще раз хотел бы сказать об этом. Нужный даже, да, потому что очень много фальсификата, который гуляет так или иначе по стране. Вот хотел бы задать такой вопрос. Вот недавно я попробовал мед башкирский, да, свежий, акация, по-моему, сорт. И в конце было некое, ну, как бы ощущение, что он горчит мед. Должен ли настоящий мед, у меня вопрос, вот горчить, как бы какой-то послевкусие быть или нет все-таки? И как определить натуральность меда, вот, допустим, ну, там есть масса способов, спирт, не спирт, поджигание там различные. Наиболее простой и такой.
Понятно, мы об этом уже немного говорили, но уже, можно вернуться, давайте.
Можно вернуться. Если горечь есть, если горечь есть, то мы говорим всегда о том, что это с гречихой было связано. Если рядом, вот с любым видом медоноса, который находится на этой территории, находилось гречишное поле, то некоторая часть горечи, даже в любом меде, который продается, он может быть, но не в такой степени. Но не в такой степени, чтобы вот перебивать основное колорит той сладости, которая ощущается в ротовой полости при дегустации такого вида меда. Я всегда говорю, доверяйте своим рецепторам, которые находятся в ротовой полости. Они вас никогда не обманут. Даже сладость, если вот сахарный мед, так называемый, произведен, он произведет обычную карамельную только сладость. И вы это всегда... Разницу ощутите, потому что першение в ротоглотке не произойдет.
Слушатель Алехин просто так много сообщений прислал, все на одну тему. Придется этим сообщением заканчивать наш разговор. Расскажите про акураевый мед. Как определить качественный акураевый мед? Что такое акураевый мед?
Ой, вы знаете, акураевый мед в основном поступает из Башкирии. Он очень высоко, такой качественный мед, тонизирующими свойствами обладает.
Почему акураевый называется?
Акураевый, потому что растение такое. Ага. Вот действительно только в Республике Башкортостан научились его производить, и это действительно так. Он белоснежного такого цвета, исключительно вот в этом отношении, притом производится в малых его количествах. Опять-таки ажиотаж связан с акураевым медом из-за того, что вот именно его в малых количествах, но и вторая сторона, действует на сердечную мышцу. Вот в этом плане его компоненты, вот воздействуя на сердечную мышцу, они его тонизируют, и если у кого-то слабость сердечно-сосудистой системы, она восстанавливает вот этот момент. И поэтому за счет именно такого действия он приобрел такую популярность.
Слушай, на этом разговор пока вынуждены свернуть, но я думаю, тем еще много, и действительно вопросов много. Это я к тому, что приходите еще. Я напоминаю, что с нами был Альфир Манапов, заведующий кафедрой пчеловодства аквакультур Российского государственного аграрного университета Тимирязева. Спасибо, ждем вас снова.
Спасибо. Я благодарен всем телезрителям. Спасибо за нашу беседу.